В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Буквально ворвался в нашу студию наш умный парень Аббас Джума, журналист-международник. Здравствуйте, Аббас.
Привет.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Я предлагаю начать с тезисов, которые Сергей Викторович Лавров в сегодняшнем интервью высказывал, давал большое интервью нашей радиостанции «Спутнику» и «Комсомольской правде», много всего сказал, в частности, оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как очень плохую. Министр иностранных дел прокомментировал обстановку, говорит, если не приступить к созданию палестинского государства, ничего хорошего из этого не получится, ситуация очень плохая. Мы хотим прекращения насилия, решения гуманитарных проблем и чтобы арабы проявили инициативу при поддержке всех здравых сил взять в свои руки вопрос о создании палестинского государства. Но интересно, что Соединенные Штаты Америки заблокировали в Совбезе ООН резолюцию, которая не про создание палестинского государства, а просто про повышение статуса Палестины как участника Организации Объединенных Наций. Не пускают.
Да, при этом Энтони Блинкен утверждает, что Штаты намерены добиться признания Палестины.
Но не
что,
время.
Да, но пока, но не пришло время. А когда оно должно прийти? Сколько палестинцев должно еще погибнуть под израильскими бомбежками, чтобы пришло время, когда американцы скажут все, вот, надо признавать.
Когда газу в асфальт, наверное, закатают.
Ну, наверное. Когда не останется вообще палестинцев, до последнего палестинца, как и до последнего украинца. У них вот, видимо, такая логика. Вот после этого будем говорить о признании тех, кого уже, в принципе, нет.
А странная история, на самом деле, получается, потому что, вспоминая Косово, ведь тогда еще говорили, что Косово станет прецедентом, когда просто анклав неопределенный, никогда никто не выступал за то, чтобы даровать им какую-то автономию и так далее. А сначала повышает действительно статус анклава, давая место в Организации Объединенных Наций, потом причем что непризнанное государство, частью света, но при этом это никого не останавливало. А здесь как будто бы что? То есть Косово как анклав должен мешать Сербии и вообще Балканам, поэтому мы повышаем статус. Палестина мешает, видимо, Израилю, поэтому мы ее не будем пускать. Так что ли?
Мне сложно понять их логику. В оконцовке я хочу сказать, как вижу ситуацию, примерно так же, наверное, как и господин Лавров, я с ним абсолютно согласен, ситуация сложная, я бы сказал, патовая, мы на пороге очередной бойни, на этот раз в Рафахе, думаю, израильтяне выместят на беззащитных палестинцах всю ту злость, которую не могут, значит, выразить, да, в атаке на Иран ответный, то, что сегодня с утра было. Ну, мало напоминает ответ, это скорее вот такая, да, в бессильной злобе, да, показать хоть что-то, ну вот хоть что-то, а сколько было спеси, сколько было разговоров.
Много всего было, да, это правда.
О неминуемом ответе, но вот тем не менее. Посмотрим, расслабляться рано, зная мстительность израильского руководства, я бы не расслаблялся на месте иранцев и готовился к чему-то, ну, дай бог, ничего не произойдет, и это и был ответ, но кто его знает. Вот. Однако же на беззащитных палестинцах они, боюсь, отыграются на полную катушку, потому что, по всей видимости, там никаких красных линий уже нет, в Палестине они могут творить что угодно, никто в этом мире им ничего не скажет, ну, максимум будут призывать к благоразумию, к заботе о мирных жителях, к минимизации жертв среди мирного населения и так далее. Это все разговоры в пользу бедных.
Но когда Аббас Сергей Лавров говорит, что арабский мир должен все-таки как-то собраться и выразить, он говорит, сейчас арабы проявили инициативу, хотим, чтобы арабы проявили инициативу при поддержке всех здравых сил взять в свои руки там вопросы создания палестинского государства. То есть, я так понимаю, намек министра иностранных дел на то, что арабы как-то вот, ну, видимо, не знаю, то ли неохотно, то ли непонятно, с какой стороны к этому вопросу подойти. Но, в общем, палестинцы беззащитны.
Да, конечно, нет. Арабский мир демонстрирует полную политическую импотенцию. Простите за выражение, но это действительно так. Они не могут ничего. А кто-то не хочет. А кто-то, например, как Иордания, вовсе артикулирует свою поддержку
Израилю.
Конечно, конечно, мы все видели, как они активно участвовали в отражении иранской атаки. Вот. Это не помогло, но, тем не менее, маски сброшены, и мы видим, кто в арабском мире что из себя представляет. И что есть арабский мир? Вот прежде чем арабский мир к чему-то призывать, надо определиться с дефинициями. А что такое арабский мир? Вот хуситы — это же тоже арабский мир. Иордания — арабский мир. И Эмираты — арабский мир. Иран — не арабский мир. Но, тем не менее, Иран участвует в борьбе за права палестинского народа, а Иордания — участвуют в геноциде, да, против палестинского народа. Вот и думайте, Хизбалла — это арабский мир, но Хизбалла — это не весь Ливан, а Ливан тоже часть арабского мира. Катар — арабский мир, и Саудовская Аравия — арабский мир, Объединенные Арабские Эмираты — тоже арабский мир. Они разорвали свои отношения с Израилем после вот этих ужасающих кадров из сектора Газа. Нет, они тоже арабский мир. Так кого мы призываем к благоразумию?
Почему тогда палестинцы оказываются в нынешней ситуации как бы людьми, просто, ну, получается, выброшенными вообще на задворки
истории? Вы так
говорите,
как будто это произошло вчера. Они давно оказались в этом положении.
В том-то и дело. Конечно. Но кажется, что сейчас как бы есть международное сообщество, какие-то призывы, 21 век, международное право. Более того, есть рецепт того, как попытаться как бы интегрировать, ну, потому что иначе можно, ну, убить их всех и дело
да,
с концом.
Да, так и есть. И этим и занимается Израиль, и ни на что не способно это международное право, ни на что не способна Организация Объединенных Наций. Все это форматы, исчерпавшие себя. Я боюсь, что должна случиться какая-то очень серьезная катастрофа, какой-то катаклизм большой, политический, военный, не знаю. Что-то должно произойти, чтобы все это отпало, вот вся эта шелуха, все, что уже отмерло, но все еще продолжает находиться на теле в качестве какого-то такого нароста, да, отпало окончательно, и на этом месте появилось что-то другое. К большому сожалению, но вот все подобного рода исторические переломы происходят через грандиозные катаклизмы, как правило, войны. Большие мировые войны.
Но, кажется, вот это даже история хорошо с Израилем и Ираном. А ваши коллеги утверждают, что Израиль начал атаковать демонстративно Иран на территории Сирии, провоцируя Иран на какие-то большие боевые действия, потому что не может достичь своих целей в секторе Газа. Ну и тем более очень странно выглядит, ты не можешь достичь своих целей в секторе Газа, борясь, ну, условно, там, с там, боевиками организации, а здесь ты собираешься воевать с полноценным государством, у которого очень мощные вооруженные силы, идеологии и так далее.
Постараюсь объяснить логику израильских радикалов, но прежде хочу все-таки подчеркнуть, что мы разделяем Израиль и израильский народ и тех, кто оказался во главе Израиля. Те, кто отдает приказы. К сожалению, они связаны, потому что одни проголосовали за других, одни поддерживали других. Ну, не на ровном же месте возникли Нетаньяху, у которого достаточно серьезный политический бэкграунд, да, там Смотрич, Бен-Гвир, Галант и прочие, прочие, прочие. Кто сегодня реализует геноцидальную политику в отношении палестинского народа. Но я все-таки их разделяю. Почему? Потому что сегодня воля Нетаньяху, которую выдают за волю Израиля и израильского народа, она, по сути, противоречит интересам Израиля и израильского народа. Они персонально ответственны за этот геноцид, они персонально загнали сами себя в тупик, они персонально, не понимая, что делать в этой ситуации, решили сделать ставку на большую войну, в которую неизбежно будут втянуты Соединенные Штаты Америки. Подвинув эти красные линии в Дамаске, атаковав диппредставительство Ирана в сирийской столице и де юре объявив войну Ирану, они рассчитывали на необдуманный, на горячий эмоциональный ответ Тегерана,
да,
который спровоцирует большую бойню, в которую будет втянута
американцы.
Америка, и уже руками Америки, ну, по замыслу израильского руководства, будет покончено с их экзистенциальным врагом. То есть загребать жар чужими руками не сыграло, ставочка не сыграла. Они недооценили иранцев, а иранцы мудрые и древние, не только же израильтяне мудрые и древние, еще и иранцы мудрые и древние, и ответили очень филигранно, очень красиво, с одной стороны унизив, показав всему миру беззащитность Израиля, а с другой стороны, не сделав ничего, что спровоцировало бы Америку на неизбежный ответ.
Причем обратились в Организацию Объединенных Наций, с американцами имели контакты. Это же тоже имеет, в общем, в дипломатии довольно серьезную...
Иранцы все сделали по закону. Вот иранцы, в отличие от израильтян, поступают по закону. Они предупреждают, они наносят удары не по гражданским, не по гражданской инфраструктуре, а по военным и по военной инфраструктуре. Они делают все эффективно, не для того, чтобы начать войну, но для того, чтобы показать, если хотите продолжить,
то
мы,
будет.
Мы продолжим, конечно.
А и каков эффект?
Я думаю, эффект отрезвляющий.
Серьезно?
Я думаю, да. Ну, посмотрите, Иран использовал 1% из имеющихся у него сил военных. Угу. 1%. Но и этого хватило для того, чтобы прорвать оборону Израиля, несмотря на то, что Израилю помогали США,
британцы,
угу, иорданцы и так далее. Все равно гиперзвук достиг своей цели. Все равно иранцы смогли продемонстрировать мощь. А теперь представьте, если эту атаку умножить на 100.
Что будет?
Если это, да, будет не час, два, три там обстрелы, а несколько суток непрекращающихся обстрелов. Они прорвут все, что угодно, они нанесут Израилю непоправимый урон, понимаете? Израильтяне, какими бы они фанатиками, там, радикалами не были, все-таки не идиоты. Они прекрасно понимают, что сейчас ни они, ни американцы не готовы к войне. Да и иранцам это, по сути, не надо. Угу. Поэтому мы увидели вот этот вот...
Удар.
Ну, да. Такой,
атака.
Ударчик.
Атака.
Ударчик. Дрончиками. Вот. Несерьезно. Повторяю, не расслабляемся. От Израиля можно ожидать всего, чего угодно. Там у руля стоят фанатики. Но не удивлюсь, если это и был ответ, и на этом... Ситуация, да, затихнет.
Почему израильтяне так нервно отреагировали на то, что Россия не осудила Иран?
Ну, потому что израильтяне, ну, видимо, недооценили вообще и недопоняли, что происходит между нами, между Москвой и Тель-Авив. Вы понимаете, мы-то давным-давно выводы сделали. Мы давным-давно поняли, кто есть кто. Специальная военная операция сорвала маски. Мы увидели заявление постпреда Израиля в ООН.
Угу.
Он прямо заявил о том, что Израиль с Украины. Но и до этого заявления, которое уже окончательно расставило все точки над «и», были заявления, скажем, посла Израиля на Украине с его публикациями в соцсетях, там «Червоны Колыны» и так далее.
Было
с его,
такое,
с
да,
его,
да.
С его прямыми вот этими, да, призывами поддержать Израиль, и, прошу Украину. Прощения, Украину и так далее. То есть, да, постпред расставил все точки над «и», сравнив Россию с Хамасом, сказав, что мы с украинцами ведем одну борьбу. В общем, все понятно, дорогие друзья. Все понятно. Россия ни разу не получила никакого, значит, послания с соболезнованиями, вот ни разу от Израиля. Хотя мы много раз подвергались атакам,
По гражданским объектам.
Был террор в Крокусе, был... Я не знаю, после террора в Крокусе, может, они что-то и заявили, но после вот атаки на Белгород...
Нет, ничего не было.
Ничего не было. А после Крокуса точно вот надо проверить. Может быть, я, кстати, не удивлюсь, если тоже ничего не было. То есть абсолютное равнодушие, абсолютная политическая слепота, когда речь идет о такого рода событиях в России. Так а почему Россия-то должна поддерживать Израиль? Вопрос. И то, что сказала Мария Захарова, ну, абсолютно логично. Абсолютно логично. Ребят, ничего личного, но угу. Вы сами поставили вот этот барьер между нами. Вы сами сказали, что мы больше не друзья, там, не союзники, не партнеры. Вы, как говорится, отдали предпочтение тем, с кем мы сегодня воюем, кто сегодня нас убивает, обстреливает, устраивает теракты на нашей территории. Какого сочувствия вы хотите?
Ну и вообще странно выглядит, с учетом того, что Российская Федерация осуждала, кстати, это важно, Российская Федерация осуждала вылазку Хамаса 7 октября, это было, да.
Да.
Но потом Российская Федерация начала выказывать неудовлетворение тем, какую тактику придерживается Израиль в секторе Газа. И плюс очень странно, чисто логически, но, видимо, логике уже не подчиняется то, что происходит на Ближнем Востоке, выглядит как бы утверждение Израиля. Мы сначала на территории третьей страны ударили по посольству, что вообще в современном мире просто последний раз, по-моему, это была атака на посольство Пекина во время бомбежки Югославии. Мы ударили в третьей стране, они нам ответили, но почему-то русские не осудили.
Да, действительно, почему это? Вообще, израильтяне живут в своем мире. То есть вот я иногда слушаю их экспертов, и они... с такой, понимаете, полной уверенностью в собственной непогрешимости заявляют о том, что это никакое не диппредставительство, что там была база КСИРа.
Клоака была.
Клоака, да, база террористов. То есть абсолютно вот в собственном каком-то пузыре, и они в это верят. И действительно, это же все из этой серии. Они сами верят в свою пропаганду, и потом удивляются, а почему происходит так, как происходит. Искренне удивляются. Я полагаю, что вот заявления посла Израиля были абсолютно искренними. И удивление абсолютно искреннее. Такая детская искренность. А почему вы нас не поддерживаете? Что случилось-то? С чего? Как так? И когда мы им говорим, ребят, ну вы понимаете, что вы сейчас атаковали дип-представительство Ирана в Дамаске? Они говорят, да какое дип-представительство? Там террористы сидят. Вы чего? Друзья, какие террористы? Это вот по всем, значит, нормам, по всем правилам во всем мире признана территория Ирана, значит, суверенной, дипломатическим объектом, а у нас нет, а мы считаем по-другому. То есть у них вот есть, как они считают, и только это для них правильно.
Становится ли для Соединенных Штатов Америки проблемой убеждение Израиля в своей непогрешимости при осуществлении каких-то там операций?
Очень большая проблема. Очень большая проблема. Я не раз называл Израиль, назову еще раз в этой студии, трикстером.
Трикстер.
Это такой персонаж, вышедший из-под контроля. Он неуправляем, он провоцирует, он еще и ведет какую-то свою линию. Да, независимо от Соединенных Штатов Америки. Зависимо полностью. Удар Ирана показал, что если не Америка, Израиль долго не протянет. Собственно, как и Украина, что роднит эти две страны. Угу. Другой вопрос, что Украина — это временный проект, а Израиль гораздо большую ценность представляет для Вашингтона. Но тем не менее, они при этом также понимают, что и США от них зависят в определенной мере.
Угу.
Для Штатов это форпост, скажем так, демократии, в кавычках, на Ближнем Востоке. Для Штатов это экзистенциальное союзничество. Бросить Израиль так, как они могут теоретически кинуть Зеленского и Украину, они не могут. Не могут они себе этого позволить. Это в Тель-Авиве прекрасно понимают и этим пользуются. Соответственно, вот на этой зависимости от Израиля, Израиль паразитирует. Позволяй себе, как вот ребенок, знаешь, капризный, которому все всегда позволяли, которому все можно.
Ничего за это не будет.
И ничего за это не будет. Постоянно повышает ставки, но, конечно, оглядываясь на родителя. А как вот? Отреагирует? Не отреагирует? Так, нормально, прокатило. Дальше. Понимаешь, дальше. Вот до чего они могут дойти? Мне кажется, пока Штаты не дадут им по носу, все будет ухудшаться. Дать по носу они могут в какой форме? Ну, например, принеся в жертву Нетаньяху его вот этот ультраправый, абсолютно вышедший из-под контроля шизофренический кабинет министров.
Спровоцировать волнения какие-то и перестановки жесткие?
Как вариант, да. Волнения, перестановки и так далее. Тем более там клейма ставить некуда. Для Нетаньяху это вообще...
Там уголовка будет.
Уголовка, действительно. То есть, в принципе, избавиться от вот определенных израильских политиков, поставить новых. Но Израиль, как таковой. Для них, конечно, священен, неприкасаем, но проблему можно решить, значит, разобравшись с определенными вышедшими из-под контроля политиками.
Интересная заметка была в Wall Street Journal, что США добиваются признания Израилем Палестины в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Вообще, честно говоря, непонятно, что это за схема такая.
Как еще раз?
США добиваются признания Израилем Палестины в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией. Звучит, честно говоря, странно, хотя до атаки с Хамаса, насколько я понимаю, США, саудовцы уже готовы были с Израилем подписать соглашение.
Да я, если честно,
да.
считаю, что Саудовская Аравия будет делать все для того, чтобы рано или поздно с Израилем сблизиться. Сейчас они не могут себе этого позволить. Но слишком будет колоссален имиджевый урон.
Угу.
Они будут ждать, пока пыль уляжется. Должно пройти время. Сегодня... Действительно, говорить о дальнейшем сближении арабских государств с Израилем неправильно.
Да.
То, что началось при Трампе, заморожено. Но мосты не сожжены. Как заморожено, так может быть и разморожено. Должно пройти какое-то время и произойти какие-то события, должны быть запущены какие-то процессы, в частности, процесс создания государства Палестина.
Угу.
Вот сегодня, я так понимаю, весь мир, в том числе и арабский мир, будет работать на это, на эту схему. Не из большой любви к палестинцам, а потому что это сможет открыть им путь к, значит, возобновлению процесса сближения с Израилем и так далее.
Угу.
А без этого пока действительно они таких шагов сделать не смогут.
Просто интересно даже, насколько... Идея создания палестинского государства сейчас выглядит более реальным, чем отматываем назад до первого резолюции Совета Безопасности о создании Генеральной Ассамблеи о создании палестинского государства.
Очень сложный вопрос, потому что вот на сегодняшний день при той власти, которая есть в Израиле, этот вопрос даже не обсуждается. То есть вот эти люди... не способны вести переговоры по поводу
двух государств.
Потом, когда мы говорим о создании палестинского государства,
угу.
мы неизбежно должны обсудить вопрос о месте в этом государстве Хамаса, о роли Хамаса в этом государстве, потому что Хамас это же не только вот, да, про войну,
да.
про там, и так далее. Про нападение 7 октября, это же политическая сила, за которую, кстати, проголосовали. Проголосовало немало палестинцев. Вот их куда? Сегодня они акторы, сегодня угу. именно с Хамасом ведут переговоры. Хамас к нам
приезжает
в Москву, да, с ними разговаривают. Сегодня они играют главную роль со стороны палестинцев, да, в этом противостоянии с Израилем. Так вот, окей, закончилась война. Начался процесс создания государства Палестина, ну, предположим, какое место в этом государстве займет Хамас и займет ли? Вот тут как бы большое препятствие, потому что для израильтян это, понимаете, красная линия.
Да, но с другой стороны, тот Хамас, который сидит в Дохе, он же несколько отличается от Хамаса, который находится на земле.
Ну, а какая разница? Это Хамас и есть Хамас. Ну, вы объясните сейчас израильтянину, что, условно говоря, ребята в Дохе не имеют никакого отношения к тем, кто воюет, кто их обстреливает и так далее, убивает их солдат.
Аббас Джума с нами, журналист-международник.
То есть это не так, прошу прощения.
Да-да-да, я понимаю, они связаны.
Да.
Сейчас информационный выпуск, и продолжим еще много тем.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А мы продолжаем. Аббас Джума с нами, журналист-международник. Здесь что интересно из новостей. Оказывается, страны Большой Семерки и отдельно, например, Соединенные Штаты Америки начали убеждать неформально государство Израиль не эскалировать ситуацию. Это тоже выглядит интересно, потому что неделю назад, когда Израиль нанес удар по консульству в Сирии, в результате которого погибли иранские генералы, американцы призывали Иран не эскалировать. А тут все-таки логическая цепочка выстроилась.
Нет, ну, Америке не нужна большая война в преддверии выборов в США.
Ну да.
Америка не вчера начала давить на Израиль. Это происходит достаточно давно. Как только мир облетели кадры зверств израильской армии в секторе Газа, Америка начала действовать. Другой вопрос, что их давление на Израиль малоэффективно, но давление присутствует. Америке это вообще не нужно. Это морально банкротит все их усилия по демонизации России. Вот, ну, сейчас только ленивый не говорит о том, что...
Давайте теперь сравним.
Давайте
что
теперь
есть
сравним.
Специальная,
да,
военная операция.
Да, 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 да. Вы так много кричали о Буче, которая то ли была, то ли не было, ни доказательств, невнятных каких-то, да, вот. А тут у вас все, пожалуйста, в режиме онлайн, да. И вы не говорите ничего, стыдливо рассматривая свои шнурки. Ни санкций, а где мог? Почему израильтян не, значит...
Мог, наоборот, говорит, не надо, да, примешивать политику в спорт.
Да, вот, тут вдруг у них, значит, происходит сепарация, да, политики от спорта. Где вот все те институты, которые 2 года вопят о злобной России, о Мордоре, о кровопролитии на Украине и так далее? То есть вот действия Израиля, они очень неудобны Западу. Конечно, институт репутации давным-давно
девальвирован
их же усилиями. Конечно, им чихать на все и вся, но все равно неудобно перед собственным электоратом, тем более накануне выборов. Да и Россия это дает козыри. А зачем давать козыри нам на международном общении? Все-таки идет борьба, давайте уж называть вещи своими именами, за симпатии, за влияние на глобальном юге. Да? Пытаемся там, и мы, и Запад перетянуть на себя внимание Китая, арабского мира, Африки, представляя аргументы. Они давят по-своему, мы как бы давим по-своему. И вот это серьезнейший козырь в нашем рукаве сейчас. То есть посмотрите на лицемерную позицию Запада. Поэтому вот Блинкен сегодня тоже признался, что разговоры о деэскалации ведутся с Израилем уже достаточно давно. Но, по всей видимости, результатов никаких
тогда
не приносит.
Понятно, Аббас, почему Блинкен говорит, что да, вопрос признания палестинского, образования палестинского государства, он не снимается с повестки, но сейчас не время. Потому что это не будет заслугу Соединенных Штатов.
Конечно, нет. Но вот сейчас, опять же, привязываясь к новости о том, что Штаты при Байдене готовят некую там грандиозную сделку, да, которой позавидовал бы даже Трамп. Это, понятно, все укладывается в предвыборную риторику, потому что вот эти, значит, Авраамовы соглашения, это сильный козырь был в рукаве у Дональда Трампа, да? Он этим постоянно кичился, он как бы намеревался и намеревается войти в историю как человек, примиривший Израиль и арабский мир. Понятно, что это все не по-настоящему, что это все не так, и нынешний конфликт тому яркое свидетельство, но тем не менее у Байдена сейчас появляется возможность как бы перекрыть этот козырь и, значит, тоже выступить неким таким миротворцем, человеком, который способен решить вышедший из-под контроля конфликт. Так это или нет, сказать сложно, давайте посмотрим. Мне все-таки кажется, что действительно Штаты будут беспрецедентно давить на Израиль с тем, что либо вы идете на какое-то сближение, да, на компромисс, либо мы будем уже, как говорится, разбираться с вами непосредственно, действовать будем силой в отношении Кабмина, вот сейчас израильского, в отношении Нетаньяху, будем, в общем, вас исключать из этого уравнения, если вы вот такие пуль непробиваемые, да, если все как об стенку горох, и слов вы не понимаете.
Слушатель наш говорит, в Израиле сейчас Нетаньяху, при всем к нему уважению, его оппонент, член военного кабинета Бенни Ганс, сейчас на одной стороне, объединенной общей угрозой. Поэтому в Израиле некому приостановить ястребов. Но очень много в Израиле разумных генералов, которые, кстати, доверяют России, считают, что Россия в состоянии ситуацию деэскалировать.
Там есть оппозиция, и чем глубже Израиль погружается вот в это болото, да,
из которого невозможно
абсолютно выбраться никаким образом, тем сильнее и звонче голос оппозиции. Тот же Яир Лапид, например, при всем моем к нему неуважении, я считаю, что Лапид на место Нетаньяху — это шило на мыло. Может, еще даже хуже обернуться, во всяком случае, для России. Это абсолютно, да, такой проамериканский товарищ. Но, тем не менее, он лидер оппозиции, и он заявил, что Нетаньяху – это экзистенциальная угроза для Израиля. Вы можете себе представить? Не Хамас, не Иран, а Нетаньяху. То есть это же рассчитано на определенный пласт населения, конечно, которое так действительно считает. То есть потихонечку курс общественного мнения сдвигается в сторону радикально против Нетаньяху. Они называют его экзистенциальной угрозой. Они его будут обвинять вскоре во всем. Если сейчас Америка еще подключится с их пропагандистской машиной, если Запад сейчас, как говорится, будет так серьезно, не как было до сегодняшнего, а серьезно давить на Нетаньяху, вешать на него все косяки, абсолютно, да, сделают его козлом отпущения, хотя он действительно во всем виноват. Это человек, который не вчера пришел к власти в Израиле, это человек, благодаря которому Израиль оказался вот в пятой точке, давайте уж называть вещи своими именами. Но это прям очень, очень удобно сейчас будет его, как говорится, спровадить в места не столь отдаленные.
Есть радикальная точка зрения. В нашем эфире один военный эксперт высказывал такое мнение, что Соединенные Штаты могут, конечно, грозить пальчиком, но при этом поставлять Израилю оружие, потому что у них есть свой интерес. Если эскалация действительно дойдет до определенной точки экстремума, то, в общем, ничто не останавливает Израиль от попытки применить ядерное оружие. И таким образом Соединенные Штаты перестают быть единственным государством, которое применило ядерное оружие в новейшей, ну, относительно новейшей истории.
Я такой сценарий исключать не могу. Мы исходим из того, что все-таки Израиль, не Нетаньяху, не его министр, а именно Израиль, это красная линия для США. Это действительно экзистенциальный союзник, на защиту которого американцы бросят все свои силы. Америка будет до последнего избегать крупномасштабных боевых действий. Америка понимает, что такое Иран. Я напомню, когда в отместку за убийство генерала Касама Сулеймани иранцы нанесли удары по американским военным базам в Ираке, США это проглотили.
Да, кстати.
Мир замер в ожидании начала большой войны, но США это проглотили. Там были заявления о том, что иранцы никуда не попали, что атака была примитивная, все было отбито, никаких жертв. По моим данным, жертвы были, и атака была совсем не примитивная. Но Штаты это съели, понимая, что если начнется война, то урон, который понесут Соединенные Штаты Америки, будет катастрофическим. Американский налогоплательщик не готов к такому количеству цинковых гробов. Иранцы готовы. Я был в то время как раз-таки в Тегеране, проводил опросы, общался с военными аналитиками, с экспертами и так далее. Все мне как один говорили, мы готовы пасть шахидами, мы попадем в рай. Помните, Владимир Путин тоже так сказал, мы-то попадем в рай, а они просто сдохнут. Вот очень похожая риторика. А готовы ли американцы, погрязшие в потреблении, в комфорте, к этой войне? Вот то же самое можно сказать и об Израиле. Поэтому они будут до последнего оттягивать этот сценарий. Они не хотят вооруженного конфликта с Ираном. Израиль точно не вывезет. Израиля не будет. Вот ты сказала, Израиль станет второй страной,
применившей
оружие. Да, но очень быстро Америка станет все равно первой и последней, потому что Израиля уже не будет. Израиль выйдет из этого уравнения, на Израиль обрушится все, что только можно. Иран не постоит за ответом. Пусть это будет даже последний его ответ.
Откуда берется Аббас утверждение, когда рассуждает о израильско-иранской там, войне противостоянии, вот это выражение «стороны пытаются сохранить лицо». Перед кем? Вот откуда это?
Идет война. Так. Идет война, пусть не такая, как между нами и украинцами, но я дерзну предположить, что она еще более страшная, давняя, с гораздо
такими, экзистенциальная,
экзистенциальная, да, с более далеко идущими такими, да, последствиями. Мы с украинцами разберемся. Рано или поздно мы их освободим, и мы будем жить вместе. Между нами вот, нету этого, этих экзистенциальных препятствий, как между ними. Вот, сохранить лицо значит не продемонстрировать слабость. В Израиле есть такая вот маниакальная уверенность в том, что если они продемонстрируют слабость, их съедят. Что ну, они да, находятся в таком непростом регионе, где понимают только язык силы, и если эту силу не показывать регулярно из раза в раз, отвечая, занимаясь террором, точечными убийствами, бомбежками, геноцидами и так далее, то тебя съедят, да, то тебя посчитают слабым и съедят. Мы сейчас видим, что эта политика провальна, она не оправдывает себя.
Потому что есть соглашение уже двусторонние с другими странами, как минимум.
Да потому что нет такой ситуации в регионе, как ее описывает израильская пропаганда. Никто там никого не хочет съесть. Вообще-то договариваться, идти на компромиссы, прощать, это глубоко внутри мусульманской культуры, если уж на то пошло. Израильтяне просто сами себя уверили в том, что все вокруг враги, все их хотят уничтожить, стереть с лица земли и так далее. А все лишь хотят, чтобы израильтяне пошли на уступки и дали палестинцам спокойно жить. И как только это произойдет, Израиль оставить в покое там... Вот что, у хуситов других, что ли, проблем нет в Йемене? Вот только Красное море кошмарит, да? Вот больше им заняться нечем. Или Ирану больше делать нечего. У иранцев там нет других проблем, кроме как вынашивать план об уничтожении Израиля. Но это же смешно.
Тогда получается другая история, что мы сейчас, если Израиль, а Соединенные Штаты Америки, как внешний патрон, препятствуют любым разговорам о повышении даже просто статуса Палестины как автономии там в Организации Объединенных Наций, делаем логический вывод. Если государство признается, тут же исчезает идеологически очень мощный каркас, на котором держится израильская политика. У нас есть враг, с которым постоянно нужно бороться.
Вот неправильно вы назвали программу.
Почему?
Потому что тут не только умные парни в студии. Ты абсолютно правильно говоришь. Не нужен американцам мир на Ближнем Востоке. Как не нужен им был мир между Саудовской Аравией и Ираном. А он стал возможен благодаря усилиям Китая, который все чаще являет себя миру в качестве такого гаранта, глобального гаранта, коим ранее выступали исключительно Штаты. Вот сегодня, если уж говорить глобально, то Китай — это альтернатива Америке, если пока не экономическое, хотя вот-вот уже и экономическое тоже, да, практически, то политическая альтернатива. Это площадка, которая удовлетворяет всем критериям подобного гаранта, да, то есть это большая развитая экономика, это самостоятельная политика, это...
Это страна, замирившая Иран и Саудовскую Аравию,
вот
что
именно благодаря этому она и смогла замирить Иран и Саудовскую Аравию. И это произошло вопреки желаниям Соединенных Штатов Америки. Они-то хотели, чтобы шиитско-суннитский конфликт продолжал оставаться, конечно, актуальным, потому что на нем Штаты играли и пытаются продолжать играть в регионе. Это очень мощный такой фактор, который сейчас, ну, если не окончательно, да, там, нивелирован, то как минимум градус напряжения максимально снижен, да, впервые за много лет. Вот. Что касается Палестины, Израиля, тут все гораздо сложнее, хотя я подозреваю, что решать этот конфликт будут также сильные мира сего, и Китай также, и Россия, конечно, без Америки никуда пока, к сожалению. Вот. Хочет ли этого Америка? Наверное, нет.
Нет, конечно.
Наверное, нет. Им все происходящее глобально выгодно. Вот. С другой стороны, перед ними стоит сложная задача. А как не допустить выхода ситуации из-под контроля?
Уже
типа сложно. Как в Афганистане. У них они всегда начинают так, а потом у них что-то идет не так, все выходит из-под контроля. И да, это может длиться и 10, и 20 лет, как в Афганистане. Что в итоге? Они уходят с позором. ВОЗ и ныне там. Как был Талибан в Афганистане, так он там и остался. К чему, спрашивается, 20 лет насилия, грабежей, убийств, страданий.
Не ради мира.
Уж точно не ради мира. Чего они добились? Ничего.
Талибан, запрещенная в России организация, должны мы это тоже упоминать.
Да.
Но тогда есть другой еще момент. Ведь тактика Соединенных Штатов во многом сейчас и тактика Израиля продиктована тем, что есть стойкое убеждение, что вот есть только так и никак иначе, все остальные будут молчать, никто ничего не может сделать. И получается, Соединенные Штаты становятся некими заложниками своих убеждений, что вот в мире есть только они, которые могут дергать за эти ниточки.
Устаревших убеждений.
Устаревших, но потому что они оказались в ловушке статьи Фукуяма, конец истории.
Да, абсолютно
подросли же другие.
Абсолютно так. они, я это много раз говорил, они сами загнали себя в тупик, они не могут вылезти из этой парадигмы. Вот покойный Киссинджер там что-то
пытался,
но он уже старенький, голос его не так громко звучал, его век тоже прошел, хотя человек одаренный, и он, мне кажется, он понимал, к чему все идет, он же с большой тревогой смотрел на то, что происходит в мире, пытался сказать, пытался, но его не услышали. И вряд ли услышат. Все, вот, понимаете, это уже некий скрипт прописанный, и они вот действительно в заложниках у этого скрипта. Они все еще думают, что они цари горы, что они наверху. Они застряли в прошлом. И Нетаньяху тоже застрял в прошлом. Это все политики старой формации. Они мыслят категориями полувековой давности. А мир другой. Все. Вот Китай. Посмотрите на Китай, съездите в Пекин, походите по Пекину, и вы поймете, что мир изменился. Африка другая. Арабский мир уже тоже другой. Он, может быть, не так, как говорится, сильно изменился, как Китай, да, за последние 25-30 лет, но он тоже меняется. Посмотрите, что происходит в Индии. Процессы, СВО ведь очень многое вскрыло.
Вскрыло много,
не,
очевидно.
Не изменило, но вскрыло, показало всем, что можно и так. Заставило многих задуматься, пересмотреть свое отношение к системе глобальной, да, вот, и я вас уверяю, древние нации, Иран, Индия, Китай, они, их давили, их притесняли, их закабалили в какой-то момент, их обокрали, их попытались вестернизировать, моментами это получалось, но все приходит на круги своя, понимаете, не может нация, которая там 200 лет, понимаешь, поставить на колени весь мир. Это невозможно. Они и так долго доминировали.
Интересное выражение было у Федора Лукьянова в журнале «Россия в глобальной политике». Клуб хороших стран и стратегическое терпение нехороших стран. То есть мы понимаем, что вестернизированный как бы вектор, он определяет, что вот есть хорошие с нашей точки зрения, это союзники по НАТО, там, Европейский Союз и так далее, а есть нехорошие, это все остальные. Россия, Китай, Иран, у них в стратегических документах это прописано. Понимание остального мира, вот с твоей точки зрения, меняется, что действительно вот эти хорошие и нехорошие немножечко меняются местами?
Да, понимание есть и давно, а я придумал другое выражение.
Какое?
Клуб стран или там клуб государств, уставших от США. И этот клуб постоянно расширяется. Очень много претендентов на вступление в этот клуб. Многие уже про себя так решили, что они рано или поздно тоже войдут в этот клуб, пока не готовы, ну, там, в силу ряда обстоятельств, в силу зависимости от Соединенных Штатов Америки, но усталость уже многими не просто вот, ощущается, как некий дискомфорт, где-то тянет, болит, но непонятно где, а уже как осмысленное явление. Они уже понимают, от чего они конкретно устали, от чего они хотят избавиться. Не все понимают, как избавиться. Но я вас уверяю, что по итогам СВО этот процесс будет идти гораздо быстрее.
Наверняка, но есть еще, насколько мы понимаем, другая проблема. Это способность Соединенных Штатов, американских дипломатов, там, не знаю, спецслужб, точечно воздействовать именно персонально на людей, принимающих решения в том или ином государстве, даже на уровне послов, заместителей министров и так далее. Потому что придут, там прямые угрозы даже родственникам, мне про Турцию рассказывали, что это есть у них в стиле в этом, а даже в вопросах там, а почему вы санкции против России, значит, не поддерживаете и помогаете им обходить, а вот ты помнишь, что у тебя вот дочь, а вот ты помнишь, что у тебя счет и так далее. То есть это такая сетевая история, которую, ну, сложно эту сеть распутать пока что.
Ну, я ж не говорю, что это произойдет завтра. Пройдет много лет.
Смена поколений.
Да, длительный детокс. Знаете, вот вирус запущен очень, очень глубоко. Ты правильно говоришь, и дети, и капиталы, они пустили щупальца вот в самые глубины элит по всему миру.
Самые уязвимые места.
Конечно. И должны смениться поколения, должны произойти серьезные экономические, политические, военные катаклизмы. Скорее всего, это уже происходит, потому что очень многие эксперты говорят, и я с ними согласен, что сегодня и войны изменились. Это уже не стенка на стенку, это уже не то, что было даже, да, вот в период, в 40-е годы, да. Это растянутое, да, на временной шкале явление, процесс, да, такой вяло текущий, гибридный, с большой долей участия информационных технологий, но этот процесс запущен, он идет, и он неизбежно приведет к переустройству всей системы, вот, к ее перезагрузке. Какое место в новом мире займут Соединенные Штаты Америки, непонятно. Когда это произойдет, непонятно. То, что США будут упираться и вряд ли без боя отдадут свой статус гегемона, это факт. Сколько еще прольется крови, сколько еще сменится поколений, сколько еще войн произойдет на нашем веку, можно только догадываться. Но слава богу, что ну, процесс идет, и мы это ощущаем. Мы можем привести прям... Было бы у нас побольше времени, я бы расписал это все конкретно на примерах. Жаль, что остается только...
Три минуты у нас остается.
Но процесс запущен.
Слушатели говорят сейчас, так, ругайте Нетаньяху. Ну, у Нетаньяху есть избиратели, в Израиле не принято действовать в русле европейской традиции, как это происходило с Бербок и так далее.
Да есть избиратели, конечно, безусловно. Я же с самого начала сказал, что Нетаньяху и его кабмин возникли не из воздуха. Мало того, что у него есть избиратель... Он у него достаточно крепкий и давно. Это не новый политик.
Да.
Вот. Другой вопрос, что этот избиратель, когда делал выбор, имел одну картину мира перед собой, а после 7 октября он имеет совсем другую картину мира.
Это правда.
Крушение иллюзий. Тотальная причем.
О неуязвимости, о безопасности.
Конечно, конечно. О том, что для властей Израиля израильтянин – высшая ценность, его интересы, его жизнь, его, да, там, состояние его здоровья и так далее. Все рухнуло. То есть тот же самый избиратель сегодня в крайнем замешательстве.
Не размышлял ли Тель-Авив, спрашивает наш слушатель Овен, о том, что если в Штатах настанет серьезный финансовый кризис, представители арабской общины могут просто-напросто начать разборки с представителями еврейской общины. Еще вопрос, кто победит.
Я бы не стал конфликт выводить на уровень арабской общины, еврейской общины. Евреи и арабы всегда жили мирно и могли найти общий язык. Даже лучше, чем евреи и христиане, например. Вот там действительно терки на религиозной там, основе. Вы знаете, что, например, еврей, иудей не может зайти в церковь, но может зайти в мечеть.
Да, да.
Вот. То есть тут же идет война и борьба с сионизмом, с Израилем, который не приемлет никаких компромиссов, с Израилем, который устроил геноцид мусульман, палестинцев. Вот тут да. И поэтому, если что-то произойдет с США... Израилю мало не покажется, но не евреям, а именно Израилю, как государству и тем, кто обеспечивает вот все это зло и несправедливость. Понимаешь?
Аббас Джума был спасибо. С нами, журналист-международник. Аббас, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. В понедельник встретимся в программе «Поток». В «Умных парнях» тоже много тем мы для вас подготовили. Всем хороших выходных. Далее информационный выпуск, самые свежие новости. Не переключайтесь.